не удержался. Кабинет отца-наместника располагался на втором этаже здания, восстановленного по сохранившимся архивным чертежам и рисункам. Поэтому и лестничный пролет в нем изготовили деревянный, как раньше было. Архимандрит, он же отец-наместник, в своей полувековой жизни столь много времени провел перед закрытыми дверьми начальственных кабинетов, что, переселившись в собственное присутственное место, благословил входную дверь не закрывать. «У меня секретов нет, и скрывать в обители нечего». В результате этого, для многих непонятного распоряжения, через некоторое время отец-наместник по скрипу деревянных ступеней мог сказать, кто к нему поднимается. А спустя год уже точно определял и состояние духа очередного посетителя. В этот раз архимандрит даже из-за стола навстречу вышел. Ступеньки сообщили, что весть будет неожиданная, неприятная, и несет ее никто иной, как отец-эконом. Так и оказалось. Отец-эконом — монах особенный, и не только потому, что рос, лдороден и громогласен. Отличительная черта отца Михаила — постоянная занятость, деловитость и умение все видеть, замечать и исправлять. Он и монахом-то стал именно по этой причине. Приехал в монастырь вместе со студенческим отрядом, помощь в реставрации оказывать, да так и проникся заботами монастырскими, что академический отпуск взял. Когда же заметил, что утром без молитвы не работается, а вечером без свете тихий не засыпается, написал прошение в монастырскую братию. Постригли, нарекли Михаилом, да тут же и должность экономскую дали, как само собой разумеющуюся, только ему и предназначенную. Отец-наместник никогда еще не видел эконома столь расстроенным. — Что там случилось, отец Михаил? — обеспокоился он. — Саня пропал.
— Велика новость, — в сердцах ответил архимандрит. — Он все время куда-то пропадает и так же всегда находится.
— Да нет, батюшка, он всерьез пропал.
— Как это всерьез?
Пришлось отцу Михаилу поведать, что давеча, то есть вчера вечером, пришел к нему Саня и попросил благословения пойти на речку рыбу ловить. Зная, что из этой затеи, как и вообще из всех затей монастырского чудака, ничего толкового не выйдет, но не находя запретительных поводов, эконом благословил, но разрешил взять лишь одну удочку. Тут надобно немного рассказать о человеке, который являлся и, надеюсь, по сей день является неотъемлемой частью монастыря. Хотя никто его в братью не принимал, пострига над ним не совершал, сана не возлагал и вообще толком не представлял, откуда этот человек взялся. Все его звали Саня. Сам он определял себя как православного хиппи, хотя если бы не нательный крест на толстой гайтане, его можно было бы принять за какого-то современного дзен-буддиста. В рассуждениях Сани иногда слышались столь мудренные обороты и философские изыски, что собеседник замирал в ожидании интересного вывода или определения, но, так их и не дождавшись, пожимал плечами и отходил в сторону. Саня вообще не следил за логикой своей речи, как, впрочем, и за самим собой. Наименование «юродивый» к нему было неприменимо, так как в окружающем мире он видел только красивое, удивительное и неповторимое. Прилипший к обуви комок грязи мог вызывать у Сани аллегорическое рассуждение о несопоставимости праха земного и красоты человеческой, которую даже духовная нечистота не может превозмочь. А приставший к этому комку лепесток одуванчика вводил хипаря в трансцендентальное состояние, которому не мог помешать даже голод. Саню любили все. Не за что-то конкретное, а просто за то, что он вообще был. Его вечно чем-то угощали, но у него никогда ничего не было. Все раздавалось или где-то благополучно забывалось. Внешний вид у монастырского сокровища был бродяжный, хотя после первых произнесенных с хиповской утонченностью слов, после кроткого чистого взгляда, Санино одеяние становилось для его собеседника делом второстепенным, поэтому не всякий мог ответить, во что вообще Саня одет и как он толком выглядит. И спросив благословения на улов рыбы, Саня получил у отца-эконома удочку и краюху хлеба для наживки, так как накопать червей, а затем насадить их одного за другим на крючок, новоявленному рыбаку было ни физически, ни нравственно невозможно. Еще отец Михаил хотел объяснить, где лучше поймать карася или бубыря, на что Саня ответил рассуждением о рыбарях-апостолах, которые рыбу ловили сетью, а не палкой с ниткой и согнутым гвоздем. Вооруженный орудием лова, Саня направился к нижним воротам обители, где почти вплотную к монастырской стене протекала быстрая речка. Монастырский ее берег был пологим, а противоположный — круче. С монастырской башни сперва было видно лысоватую Санину голову, но затем она скрылась в зарослях берегового лазняка.
Специально за ним никто не наблюдал, да и рыбаков у монастырских стен всегда располагалось не менее десятка. Рыба, она в душе паломница, во всей округе не клюет, а около монашеского пристанища в любое время поймать можно. Среди кустов с рыбачьими прогалинами и затерялся монастырский хиппи. На вечерней службе Саня не показывался. Но этому не придали особого значения, а во время ужина о нем не вспоминали, так как он не различал трапезные. И в монашеской мог подкрепиться, и в паломнической его всегда кормили. Сполошились рано утром. Дело в том, что будильщика с колотушкой в этой обители не было, и на полуношницу братью поднимал дежурный по монастырю. Дежурный, случалось, задерживался по причине сонливости, зато никогда не опаздывал Саня. Он всегда по периметру обходил монастырь минут за 20 до начала самой ранней службы, громко распевая «Се жених грядет в полунощи». В этот раз Саниного будильного гласа не дождались, поэтому многие из братьев припозднились, резонно и недоуменно спрашивая друг друга, куда делся Саня. К окончанию полуношницы, когда вся братья била поклоны перед мощами преподобного старца, беспокойство отца-эконома стало стремительно расти. Получается, он последним видел монастырского поселенца, которого, казалось бы, никто всерьез не воспринимает, но даже при недолгом его отсутствии понятно, что в обители не все благополучно. «Может, простыл на рыбалке и в келье лежит?» — подумалось эконому. «Надо бы проверить». Спускаясь с паперти храма, отец-эконом понял, что ничего он проверить не сможет, так как не знает, где находится Санина келья. Не знал и благочинный, также обеспокоенный. На вопрос, где Санина чует, толком смог ответить только глава монастырских паломников. Братья лишь плечами пожимало. Оказалось, что Санина келья на скитской колокольне за лестницей. Но там, кроме старого дивана без спинки, до одеяла, до табурета, ничего не было. И не похоже было, чтобы эту ночь кто-то там побывал. Не рассуждая, отец Михаил, прихватив с собой двух паломников, пошел на реку. Искали долго. Рыбаки были. Рыбаки были, а Сани не было. В ответ на все вопросы отцы получали лишь недоуменные взгляды. Никто ничего не знал. Да и не было никого у реки ночью. Выспросив у эконома подробности, отец-наместник снарядил целую поисковую экспедицию, а дежурным иеромонахам приказал служить молебен 40 севастийским мученикам и преподобным старцам монастыря, дабы они указали, куда пропало монастырское сокровище. Не найти Саню было нельзя, и не только потому, что, как выяснилось, без него монастырь сиротствует. В милицию обращаться было тоже не с руки, ведь фамилии Санина никто не знал, биографии не ведал, да и паспорта у него не видели. Неприятностей отец-наместник не боялся, но их нельзя было бы избежать, если бы Саня не нашелся. Да и монастырю Саня нужен. Зачем, толком не знал никто, но все понимали, что без него никак нельзя. В обители уже заканчивалась поздняя литургия, когда самое страшное предположение, в которое не хотелось верить, нашло себе подтверждение. Недалеко от угловой монастырской башни, у самой воды, в зарослях прибрежного камыша, лежала аккуратно сложенная стопка одежды, Саниной. В карманах обнаружились и монашеские четки, которые Саня всегда носил на шее, и разноцветные фенечки-хиппи. Отец архимандрит, окончательно расстроенный, сокрушенно вздыхал, осеняя себя крестом. После трапезы, прошедшей сумрачно и тоскливо, он обреченно отправился в кабинет, звонить в милицию. Через час по монастырю ходили несколько хмурых милиционеров, пристающих с вопросами, в которых слышались подозрения и раздражение. Водолазы же обещались приехать в течение 2-3 недель, поэтому отец-наместник, рассудив, что надежды больше нет, благословил отслужить за упокойную литию. Ее служили в левом храмовом пределе, служили тихо, скорбно и сердечно. Когда иеродиакон возгласил «Во блаженном успении», все, и монахи, и послушники, и паломники, со слезами затянули вечную память. Только допеть сердечным умилением не удалось. С правой стороны храма, с клироса, послышалось столь тоскливо-слезное и страшное завывание, что хор поперхнулся, а отец-эконом ринулся узнавать, что случилось. За клиросным аналоем, в темном углу под кафизными лавками, сидел Саня и, заливаясь слезами, пел вечную память. Немая сцена гоголевского «Ревизора» — ничто по сравнению со остолбенением отца-эконома и монахов. В довершение фантастической картины Саня был одет в железнодорожный китель с блестящими пуговицами, с погонами и множеством значков. Всеобщее молчание прервал запыхавшийся послушник, прибежавший с требованием эконому и благочинному срочно явиться в кабинет отца наместника. Отец Михаил схватил смиренно послушного Саню за руку и, забыв о священнической и должностной стати, с развивающимися мантийными фалдами почти бегом ринулся к наместнику. На этот раз ступеньки к приемной архимандрита скрипели так, что ее хозяин не только встал навстречу, но даже выбежал к лестничному пролету. «Вот!» — только и смог сказать отец-эконом, указывая перстом на Саню. «Славьте, Господи!» — ухнул наместник, затем замолчал и, рукою показывая на сидевшего в его кабинете незнакомого мужика, добавил. «И вот!» Мужик же, уставившись на Саню, медленно менял жалостливое выражение собственного лица на возмущенное, а затем вслед за монахами заорал «Вот он!» и добавил «Вор!». Когда эмоции улеглись, дело прояснилось. Вернувшись из рейса, железнодорожник изрядно выпил с коллегами. Дома по этой причине случился скандал. В сердцах работник железных дорог, машинист первого класса и ударник труда хлопнул дверью и ушел на речку, прихватив для успокоения бутылку самогона. По этой причине ему нужен был напарник, ведь без поговорить бутылка никак не пилась. Тут и увидел железнодорожник странного человека у реки, который, поймав рыбку, очень внимательно ее рассматривал, гладил по головке и отпускал обратно. Присев рядом, первоклассный водитель паровозов-тепловозов обрел в Сане не просто чудака, но и удивительного слушателя. И не только слушателя. Саня своими короткими репликами, вздохами и междометиями быстро доказал железнодорожнику, что его жена только о нем и думает, и заботится, а главное, что ее сам Бог ему определил. К концу бутылки ударник железнодорожного труда окончательно решил вернуться к семейному очагу, но прежде захотел искупаться, так как понимал, в настоящем виде дома его правильно не поймут. Разделся и прыгнул в отрезвляющую воду. Пока доплыл на кажущийся недалекий противоположный берег, сильное течение отнесло его довольно далеко от Саниного рыбного места. Железнодорожник позволил себе немного передохнуть, да и уснул. А Саня тем временем обратил внимание на китель своего собеседника. Блестящие пуговицы, мерцающие под лунным светом погоны и разноцветные значки не могли оставить равнодушным монастырского православного хиппи. Не мог Саня красоту эту монахам не показать, а те уже по кельям разошлись. Лишь в храме кто-то заунывно читал псалтырь. Саня примостился за правым клиросом, где его сморил сон. День-то долгий выдался, да еще железнодорожнику говорил рюмочку выпить. Когда Саня проснулся, иеродиакон как раз вечную память возгласил. Надо же было поддержать-то. Монахи так красиво поют. Не удержаться.